Голова страшилы раздулась до чудовищных размеров. Из нее высунулись ржавые булавки и иголки. Как видно, и на них подействовал ядовитый туман. Воспользовавшись удобным случаем, дровосек смазал их маслом. Долго продолжалось раздумье страшилы, которое никто не смел нарушить. И вот правитель торжественно объявил: «Мы должны вызвать сюда Энни и Тима». Потом он начал подробно развивать свою мысль. «Люди из-за гор принесли волшебной стране много пользы. Кто построил изумрудный город? Гудвин. Правда, он оказался не волшебником, и однако своим высоким положением все мы, и дровосек, и лев, и я, обязаны ему. А Элли, сколько она сделала нам добра! Она уничтожила злых волшебниц Гингему и Бастинду. Она и ее дядя-великан из-за гор помогли нам победить деревянных солдат Урфина Джуса. Элли вывела подземных рудокопов из пещеры и освободила их от власти жестоких королей. Да что там говорить об Элли? Мы все знаем ее подвиги. Я лучше напомню вам, как Энни и Тим обеспечили нам мир с воинственными маранами и окончательно низвергли власть коварного Урфина». Страшила перевел дух после долгой речи и устало закончил. «Вот почему, я повторяю, подчеркиваю и резюмирую, только Энни и Тим принесут спасение волшебной стране. Они научат нас строить теплые жилища и шить зимнюю одежду. И, может быть, они даже сумеют победить злую Арахну». Бурные крики одобрения заглушили последние слова правителя. Все члены Большого Совета были так уверены в могуществе людей из-за гор, что им уже казалось, будто все опасности миновали. Оставалось только придумать, как подать весть Энни и Тиму и как доставить их в волшебную страну. Вопрос был серьезный. Все погрузились в размышления. После долгого молчания голос подал Ружера. «Друзья», — сказал он, — «у нас имеется только один выход из положения. Мы должны послать за ребятами дракона Ойхо. Он уже отвозил в Канзас Элли и Фреда. Дорогу знает, и мы можем всецело положиться на его верность и сообразительность». Трудно было что-нибудь возразить против такого дельного предложения. Все проголосовали «за» и перешли к обсуждению подробностей. Что лучше, послать письмо или гонца? Письмо написать недолго, но в нем не расскажешь всего, что нужно. Да и, кроме того, буквы на бумаге не имеют такой силы убедительности, как живая речь. Страшила поглядел на Кагикар. Та поняла этот взгляд и покачала головой. «Друг мой, я отправилась бы с удовольствием, но ты забыл, что за пределами волшебной страны я теряю дар людской речи. Какая польза от бессловесного гонца? Надо послать человека». Были выдвинуты две кандидатуры — Фараманта или Стара. Обоих кандидатов знала Энни. Оба умели и любили поговорить, но механик был нужнее в изумрудном городе, ведь он собирался устанавливать центральное отопление во дворце.
«Поедет Фарамант!» — был общий голос.
Страж ворот не стал отказываться. Ему страшноватым казалось такое далекое путешествие, да еще по воздуху на спине дракона, и в то же время заманчиво было увидеть большой мир единственному из десятков тысяч жителей волшебной страны. Время терять не приходилось. Каждый лишний день приближал наступление зимы. Этого незнакомого и страшного явления природы, впервые за долгие века грозившего волшебной стране. Ой-Хо, как и другие драконы, скрывался от желтого тумана в пещере. Было бы бессмыслицей вызывать его в изумрудный город, это отнимет несколько драгоценных дней, но и Фарамант прошагает слишком долго на своих коротеньких ножках, если пойдет в голубую страну пешком. Листар и его помощники быстро соорудили легонькие носилки, а носильщиками назначили двух деревянных курьеров. Быстроногие и неутомимые, они часов за 40 доставят Фараманта в пещеру, а там рудокопы, повинуясь письменному приказу правителя Ружера, снарядят маленького человечка в дальнейший путь. В самый последний момент ворона Кагикар решила сопровождать Фараманта, и против этого никто не возражал. Все-таки вдвоем ехать веселее, а легонькая Кагикар не отяготит ни курьеров, ни могучего дракона. И вот деревянные курьеры быстрым упругим шагом понесли удобно устроившегося на носилках Фараманта. Впереди бежал третий деревянный курьер и непрерывно кричал: «Дорогу! Дорогу!» В те дни не так-то легко было продвигаться по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Ее запрудили бесчисленные стада животных, собравшихся искать убежище в пещере. Они не знали, впустят ли их туда люди, но слышали, что там, в подземелье, никогда не бывает холодов. По дороге шли зайцы, еноты, кролики, антилопы, поднимали над толпой свои гордые головы, тяжело ступали бизоны и лоси, тигры, рыси, гиены, волки и лисы пробирались по обочинам дороги. У хищников был свой расчет. Они знали, что их в пещеру не пустят, и думали пробраться в страну доброй феи Велины, где по-прежнему стояло лето. Слух об этом разнесли птицы. Сами-то птицы давно уже нашли спасение от морозов во владениях Стеллы, Велины и Арахны. Злая волшебница бесилась, видя, как ее леса и луга с каждым днем все гуще заселялись зверями и птицами из областей, охваченных туманом. Но она ничего не могла поделать с непрошенными гостями, уж очень их набиралось много. Арахну страшно злило и сопротивление людей. Оно продолжалось слишком долго, а ведь она рассчитывала на скорую победу. Желтый туман делал свое губительное дело, разъедал легкие людей и животных, заставлял слезиться глаза, ослаблял зрение, но эти хитрые люди нашли хитрые средства для борьбы с бедой. Они дышали отравленным воздухом сквозь листья рафалоу, и ядовитые капельки не проникали к ним в грудь. Они защищали глаза очками с плотными надглазниками, и туман оседал на стеклах. Они очищали воздух своих жилищах по способу Урфина Джуса, того самого Джуса, который отказался служить ей, могучей Арахне, а вместо этого навредил ей
в осуществлении ее планов.
По дорогам, хоть они были скрыты туманной пеленой, люди ходили почти с прежней скоростью. Через каждые 20-30 шагов стояли столбы с указателями, где было написано, какой путь куда ведет.
Да, подчинить себе людей оказалось не так-то просто.